Здравствуйте, уважаемые зрители. С вами программа «Есть что сказать». Мы продолжаем наше путешествие по Святой Земле. У нас на связи Иерусалим, гид паломнической службы «Радонеж» Анна Мусан-Леви. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашего сегодняшнего разговора замечательная. Очень люблю, когда мы говорим о каких-то конкретных святых. И вот Архангел Михаил, мы дожили до дня его памяти. И сегодня можем поговорить о том, чье имя переводится «Никто, как Бог».
Да, совершенно верно. У нас очень почитают Архангела Михаила в связи с тем, что у нас же земля Библии, да, Ветхого и Нового Завета. А Архангел Михаил очень большую роль играл всегда и, как мне думается, продолжает играть в судьбах народа Божьего, как в смысле древних израильтян, так и в судьбах вот христиан. Мы с вами знаем, что в трудные особенно минуты, обстояния, да, к кому мы обращаемся, к Архангелу Михаилу с просьбой защитить, оградить, и есть очень сильные молитвы для этого, и древние, и современные. И вот у нас на Святой Земле есть два крупных, скажем так, известных места, связанных с Архангелом Михаилом. Одно находится в Яфо, это монастырь Архангела Михаила на берегу Средиземного моря, куда прибывали все паломники. Вот он был построен в XVI веке, и с этого времени он принимал паломников. То есть каждый паломник, прибывая на Святую Землю, обязательно останавливался в этом монастыре и просил помощи и защиты у святого Архангела Михаила в его паломничестве. Сейчас нам это немножко кажется излишним, потому что мы путешествуем, в общем-то, в безопасных условиях, в автобусах, да, и с водителями. А в то время же все было пешком, и паломничество нередко могло окончиться и трагически. Не возвращались иногда домой наши богомольцы со Святой Земли. И вот просили Архангела Михаила, как он некогда сопровождал народ израильский в пустыне, вел их в виде огненного столба ночью, вот так же их и водить по Святой Земле. Была такая традиция паломническая. Отдыхали там, ночевали, и потом с новыми силами уже шли в Иерусалим. А второй монастырь находится в Иерусалиме, и вот о нем я хочу рассказать чуть подробнее. Не только потому, что он мне ближе к дому, и туда я именно пойду завтра на службу, даст Бог, со своими детками, с мужем, а просто потому, что сама история его очень интересна. История этого монастыря связана с царем Давидом. В конце второй книги царств есть такой момент, когда царь Давид задумал переписать всех жителей своего царства, велел своему военачальнику пройти по всем коленам, живущим в Израиле и в Иуде, и переписать всех годных к войне мужчин. И Господь прогневался на Давида за такое вот желание, потому что Давидом двигало не просто желание царя узнать, сколько у него подданных, в общем-то, он-то и так примерно знал, да и не очень ему это было нужно знать, а Давиду хотелось именно почувствовать свою власть, как бы, скажем так, насладиться тем, что ему дал Бог, и убедиться в том, что много у него воинов. И вот Господу было неприятно это желание Давида. И пошел военачальник, переписал. Оказалось, 800 тысяч воинов в Израиле и 500 тысяч в Иудее. И очень Давид ужаснулся и вздрогнул, узнав эти цифры, потому что вдруг его поразила мысль, что он прегрешил пред Богом. И приходит к нему пророк, провидец, который был при дворе Давида по имени Гад, и говорит, что Господь прогневался на тебя и предлагает тебе три казни на выбор. Либо 7 лет будет голод в твоей стране, либо 3 месяца ты будешь бегать от твоих врагов, либо 3 дня будет моровая язва. И Давид ответил: «Очень мне тяжело, но лучше впасть в руки Бога, потому что он милосердный, но не в руки людей». И началась моровая язва. 3 дня. И 70 тысяч человек умерло по всему царству Давида от Дана до Бершевы. И вот ангел Господень явился над Иерусалимом и простер руку свою, чтобы поразить, уже окончательно истребить всех жителей Иерусалима. Но Господь сжалился в виде бедствия и сказал ангелу: «Отведи руку твою». По преданию, это был архангел Михаил. И тогда Давид, видя ангела с простертой дланью над Иерусалимом, взмолился и сказал: «Господи, я пастырь, я согрешил, я виноват. Порази дом отца моего, детей моих, но только не народ, не овец моих, они не виноваты». И Господь помиловал, архангел отвел руку, и тогда пророк Гад пришел и сказал Давиду: «Пойди на то место, над которым рука архангела была». Это было гумно жителя Иевуса, то есть коренного жителя этой местности по имени Орна, и принеси там жертву Богу в благодарение. И Давид пошел к Орне и говорит: «Продай мне это гумно, я хочу на нем жертву Богу совершить». А Орна, иевусянин, говорит: «Не надо, я тебе так бесплатно его подарю, и еще и волов дам, и дрова, и все, что нужно». Давид говорит: «Нет, не принесу жертву Богу, полученную даром». И за 50 сиклей серебра он покупает гумно Орна, и там как раз вот Давид приносит жертву Богу. И вот по преданию этот жертвенник был первым вообще построенным, скажем так, в Иерусалиме. И есть даже предание, что это и есть истинная храмовая гора, потому что вообще-то, в принципе, действительно из Библии не совсем ясно сказано, что Соломон впоследствии жертвенник расширил, и потом туда же перенесет Давид ковчег Завета. Вроде бы как это и есть храмовая гора. Но вот точно мы этого не знаем, примем это как предание, да, потому что в Библии географических указаний с точностью до меридиан нету, естественно. Поэтому вот как такое место, где будет потом храм. И вот невдалеке как раз от Храмовой горы и находится наш монастырь Архангела Михаила, в котором стоит колонна в память о видении там Архангела Михаила, которое было вот в древности. Однако есть и современная история о чудесной помощи Архангела Михаила, связанная тоже с этим монастырем. Так что здесь можно предположить, что колонна могла быть поставлена и в честь второго случая, о котором сейчас расскажу. Сам же этот монастырь основали сербы. У нас когда-то была сербская община в Иерусалиме православная. Это было в XVI веке. Был такой король Стефан Милутин. И вот он купил эту землю, построил на ней монастырь для сербских паломников. То есть, чтобы паломники-славяне могли там размещаться. И вот в монастыре жили одно время монахи святого Саввы, лавры святого Саввы. Это было примерно вот где-то, скажем так, с середины 16 по середину 17 века. Дело в том, что бедуины очень нападали, сильно очень притесняли монахов святого Саввы, и они ушли, греки покинули на какое-то время монастырь, совсем там 1-2 оставалось, и тогда сербы попросили благословения у Иерусалимского патриарха поселиться, занять монастырь святого Саввы. И он был сербским некоторое время. И тогда монастырь Архангела Михаила стал подворьем Саввы Священного. Вот такая история удивительная. И вот в этот период, когда там жили саваиты, случилось такое дело. Владела нашей землей Османская империя. И турки разрушили трапезную монастыря, каменную, крышу разрушили. И никак не давали разрешения ее заделать. Да и денег у монастыря не было. И вот тогда послали двоих монахов святого Саввы в Москву к Иоанну Грозному для того, чтобы он помог и, собственно говоря, вот пожертвовал бы деньги на строительство. Как говорит предание, это был 1542 год. И вот пришли эти два монаха, царь Иван Васильевич дал денег и еще от себя приложил, митрополит Макарий тоже своих собственных средств добавил. Они пришли, эти монахи, в Константинополь и получили от турецкого султана разрешение ремонтировать трапезную. Пришли и начали работать в Иерусалиме, в монастыре, ремонтировать. А в Иерусалиме был, естественно, губернатор, тоже турок, к которому они не обратились заранее. И он, увидев такое безобразие, пришел. Они говорят: «У нас есть разрешение». А ему обидно стало, что ему денег-то не досталось с этого дела. И он приказал разрушить трапезную. И монахи плакали, молились, денег нет, трапезная опять разрушена, крыша. Они плакали и молились в храме. И вот в ту ночь явился неизвестный человек в дом того губернатора, позвал его вниз и мечом его умертвил и положил у порога Архангела Михаила монастыря. Монахи утром выходят, убитый губернатор лежит. Турки решили, что это монахи сделали, отомстили. Прибежали в монастырь, стали обыскивать монастырь, обыскали тех монахов, не нашли никакого оружия у них. И, конечно же, ушли, побоялись, испугались, поняли, что это уже месть, но не от человека, да, как бы Господь отмстил своих рабов, которые действительно вот пострадали от несправедливых правителей турецких. И с тех пор, как писали еще в конце 19 века, трапезная та до сих пор стоит, покрытая каменной крышей, и турки к этому монастырю близко не подходят. Вот такое было чудо, как бы вот уже в наше время.
Кроме вообще того, надо сказать, что чудеса эти очень суровы. Мы все-таки привыкли к чудесам, когда вот пришел, исцелил, пришел, защитил. А здесь как-то все очень жестко, что в первом, что во втором. Что с моровой язвой, что вот с наказанием губернатора.
Ну, потому что архангел Михаил, он же начальник небесных воинств. Если он на самого сатану не побоялся поднять меч и сказал: «Встанем добре, встанем со страхом», и поднял все воинство ангельское против падших ангелов. И защитили они тогда престол Божий. Помните, и победили, и ангелы падшие спали с неба. То что же нам удивляться? Архангел Михаил – это очень серьезный архангел. Он именно победу несет, он именно решает вопрос, скажем так, кардинально. Почему обычно вот в Священном Писании, когда является ангел и несет кому-то наказание или смерть, всегда говорят, что это архангел Михаил? Святые отцы так часто толкуют. Хотя в Библии иногда вообще не сказано, не названо имя ангела. Но это его образ уже вот такой, который мы знаем. Он вот так. И также продолжу про монастырь архангелов. Там размещалась русская духовная миссия напротив монастыря. До того, как были построены наши русские постройки в Иерусалиме, где сейчас находится русская духовная миссия, вот в 1864 году они жили, насельники миссии, напротив Архангельского монастыря, и в нем ежедневно служили. И богомольцы-славяне очень любили там останавливаться. Но сейчас немножко все по-другому. Сейчас монастырь, в общем-то, населен арабскими просто семьями. Наши монастыри старого города, вот как Архангельский, они, к сожалению, очень немногие имеют насельников, действительно, монахов. В основном, чаще всего, там сдают комнаты, квартиры или православным семьям арабским, или паломникам из Греции чаще всего. Ну и русские могут кто-то тоже снять. Кто знает, обычно русские просто не приезжают так надолго в Иерусалим. Они приезжают на неделю с группой и все. А гречанки какие-то там, родственницы или там, да, и отношения имеющие как-то к патриархии, они приезжают иногда на 3 месяца, на полгода. И вот они живут в таких монастырях.
Анечка, да, спасибо вам большое за этот рассказ о могучем, грозном, но очень любимом многими людьми архангеле Михаиле. Спасибо вам и с праздником. Уважаемые зрители, мы поздравляем вас с Днем Святого Архангела Михаила. Желаем всем заступничества небесных сил во главе с архистратигом. И прощаемся с вами до следующей встречи. Всего доброго.